Подкаст «Любовь и возраст», выпуск второй. Вечер в моем доме. Тишина. Я отдыхаю. Ну, как отдыхаю? Работала весь день над новым рассказом. И сейчас решила спокойно его перечитать, уютно устроившись перед камином. Кресло, плед, чашка чая и кусок яблочного пирога. Что дальше? А дальше взяла в руки несколько листов с текстом и подумала. Идея пришла внезапно, впрочем, как и всегда. Планировала написать одно, а тут бах, и... Вдруг вспомнилось, был у меня один знакомый, ветеран Второй Чеченской войны. Скромный мужчина, с виду неприметный. Но душа... Очень хороший человек. Наверное, герои так и должны выглядеть. Так вот, у него с той войны осталась память, глубокий шрам на плече спереди от осколка и, как следствие, почти безжизненно висевшая рука. Этот факт и лег в основу моего рассказа, и мне очень захотелось, чтобы этот человек в мирной жизни встретил свое счастье. Он заслужил его. Слушаем рассказ. Сергей шел по тихой дороге дачного поселка, который прятался в лесном массиве. Лето в этом году было не жарким, но, несмотря на погоду, на дачах было много народу. Никто не хотел жить в душной Москве. Воздух здесь был чистым, кислородным. Дачники посматривали на него со своих участков. Некоторые даже здоровались, хотя видели его впервые. Он сдержанно кивал в ответ. Сергей был среднего роста, худощавым, но крепким мужчиной 42 лет, обычной внешности. Одет в новый спортивный костюм с надписью «СССР», который на этой неделе продавался в военторге в Москве. Это наводило на мысль, что мужчина имел отношение к военной службе. В правой руке он нес потрепанный чемодан. Левая рука была в кармане. На спине висел рюкзак. Шел уверенно, не смотрел по сторонам, как будто знал, куда идет. Но его цепкий взгляд привычно улавливал каждое движение. Наконец он остановился у калитки с облупившейся краской. Поставил чемодан, достал ключи. Ржавый замок скрипнул, но поддался. Мужчина вошел. Трава по пояс перегородила ему путь. Узкая дорожка к крыльцу едва угадывалась под листьями растений, которые проросли в швах между каменными плитками. Он стал пробираться сквозь заросли, рука по-прежнему в кармане. Дом стоял в глубине заросшего участка, словно прячась от мира. В нем никто не жил. Хозяева дачи давно умерли, а их дети не появлялись здесь. В глубине участка левее виднелись два сарая. Дом встретил его затхлым холодом. Сергей поставил чемодан, осмотрелся. Стены, пол, потолок – все требовало ремонта, но это его не пугало. В сарае нашел сухие старые дрова и принес их. Разжег камин. Огонь затрещал, наполняя комнату теплом. «Топить надо несколько дней, чтобы просушить», – подумал он. Этот дом он купил по знакомству, дешево, почти даром. Бывший командир помог. Сергей был майором, теперь уже в запасе. Венгрия, Алжир, Чехословакия, Вьетнам. Последнее ранение – осколочное в бок и пуля, задевшая нерв в левом плече. Осколок и пулю вытащили. Руку сохранили, но он ее почти не чувствовал. Пальцы застыли в полусогнутом состоянии. Он не мог ни сжать кулак, ни удержать даже ложку. Комиссовали год назад. Теперь вот этот дом. Он решил переехать за город, в тишину. Пенсия за выслугу хорошая, плюс инвалидность. Жить можно. За несколько дней заброшенный участок неузнаваемо преобразился. Сергей работал методично, без суеты. Косил густую траву, небольшой, но острой косой, подрубая упрямые стебли лопухов и борщевика. Пот стекал по вискам, по спине, пропитывая серую ткань рубашки, но он не останавливался, пока последний клочок земли на участке не превратился в ровную свежую лужайку. Несколько кустов смородины и малины, много лет разраставшиеся в диком хаосе, теперь стояли аккуратно подрезанные и освобожденные от сухих ветвей. Он не мог полноценно работать левой рукой, только придерживать ею предметы, но правой управлял отлично, секатор в его пальцах двигался точно, без лишних движений. Дорожка от калитки к крыльцу, еще недавно скрытая под слоем земли, переплетенных корней и растениями, теперь проступила, выложенная старыми потрескавшимися плитами. Мужчина откапывал их по одной, счищал налипшую грязь, укладывал на место. Работа кропотливая, тяжелая, но ему торопиться некуда. Крыша протекала, это он заметил в первый же дождь. Ветхий шифер местами просел, и вода сочилась внутрь, оставляя темные подтеки на потолке. В один из дней, когда солнце пробивалось сквозь листву и воздух был сухим, он принес лестницу, молоток и несколько листов нового шифера. Работа на высоте не пугала, в горах Вьетнама было куда страшнее. Но с одной рабочей рукой все давалось сложнее. Он зажимал гвозди зубами, придерживал шифер коленом, бил молотком с точным, выверенным ударом. И вдруг ощущение. Кто-то смотрит. Сергей резко обернулся, инстинктивно сжимая молоток. За забором, в тени старой яблони, мелькнуло движение. Он замер. Тишина. Только листья шелестят на ветру. И тут у стены соседнего дома показалась фигура. Женская. В этот момент луч солнца сквозь листву ослепил его. Сергей не смог сразу разглядеть черты ее лица, но он увидел глаза. Ее глаза. Большие. В них было что-то живое, то, чего он не видел очень давно. Он медленно спустился по лестнице, не сводя с нее взгляда. Левая рука опять повисла, как чужая. Женщина средних лет в легком летнем платье подошла к забору. «Вы новый хозяин?» — раздался мягкий голос. Сергей кивнул, машинально пряча левую руку в карман. Но было поздно, она уже заметила. Ее взгляд скользнул по безжизненно свисающей кисти, по скрюченным пальцам, но лицо ее не изменилось. «Да», — ответил он наконец. «Меня зовут Татьяна, я ваша соседка», — она улыбнулась. Легкий ветерок шевелил подол ее платья, светлого, в мелкий цветочек, простого и почему-то очень красивого. Сергей молчал. Он не знал, что сказать. Годы службы отучили его от пустых разговоров, о ранении, от надежд на то, что кто-то может увидеть в нем не только инвалида. «У вас замечательный участок», — продолжала Татьяна, словно не замечая его молчания. «Раньше здесь все было в запустении, а теперь...» Она сделала шаг ближе, и он рассмотрел, наконец, ее черты лица и глаза. Голубые, почти прозрачные. А еще уловил легкий запах... Не духов, нет. Чего-то вкусного и знакомого. Может быть, яблок. «Спасибо», — пробормотал он. Она засмеялась звонко, без всякой наигранности. «За что? Я же ничего не сделала». Сергей не нашелся, что ответить. «Ладно, не буду вам мешать». Татьяна сделала шаг назад. «Если что, заходите в гости. Даже можно и просто так». Она повернулась и пошла, легко ступая ногами в босоножках по тропинке. Сергей смотрел ей вслед, пока она не скрылась в своем доме. Только тогда он заметил, что левая рука, которую он так старательно прятал, перестала болеть. Ноющая легкая боль, к которой он привык за год, пропала. Через день вечером они увиделись снова. Тень от старой яблони лежала на крыльце, когда Сергей услышал легкие шаги по дорожке. Он сидел на летней небольшой веранде и никого не ждал, поэтому обернулся, узнал ее и снова отвернулся. Пальцы правой руки сильнее сжали ручку ножа, которым он чистил картошку для ужина. «Добрый вечер!» Голос Татьяны был тихим, без нажима, будто она просто сообщала о погоде. Сергей кивнул, не поднимая глаз. «Ваша рука...» Она не закончила. Он, наконец, посмотрел на нее. Солнце, пробиваясь сквозь листву, рисовало золотистые блики в ее светло-русых волосах, собранных в небрежный пучок. В руках она держала небольшую аптечку из потертого кожзама. «Я врач. Работаю здесь, в местной поликлинике», — добавила Татьяна, словно объясняя, почему стоит здесь, на его крыльце, в этот час. Сергей вздохнул, отложил нож и картофелину. «Да не надо», — пробормотал он, но уже без прежней резкости. Она не стала спорить, просто стояла, смотря куда-то поверх его плеча, на заросли малины у забора. «Рука болит?» — спросила она наконец. Он не ответил, но и не отвернулся. Татьяна осторожно присела на стул рядом, сохраняя дистанцию, положила аптечку на стол, как нейтральную территорию. «Можно я посмотрю?» «Не я должна», а она сказала просто «можно?» Сергей медленно положил левую руку на стол. Безжизненная, с разовевшими шрамами, она лежала, как посторонний предмет. Пальцы Татьяны были теплыми и удивительно легкими. Она не стала сразу хватать его за запястье, как делали врачи в госпитале. Сначала просто прикоснулась кончиками пальцев к тыльной стороне ладони, будто проверяя температуру. «Нерв поврежден», — тихо сказала она, осторожно проводя пальцами вдоль одного из шрамов. Но не полностью. Сергей замер. Он вдруг почувствовал, да, именно почувствовал, нежность этого прикосновения. Он не чувствовал руку, но он ощутил слабое нежное прикосновение. «Бесполезно», — прошептал он, но уже без прежней уверенности. Татьяна подняла глаза. В них не было ни жалости, ни настойчивости, только спокойное понимание. «Ничего не бесполезно», — ответила она также тихо. «Просто нужно время». На следующий день она пришла снова. Принесла мазь с запахом мяты и сосновой смолы. «Это поможет снять напряжение в мышцах», — объяснила она, аккуратно втирая прохладную субстанцию в его одеревеневшие пальцы. Сергей молча наблюдал, как ее руки, нежные, но уверенные в каждом движении, работают над его покалеченной конечностью. Она не торопилась, не давила, просто делала то, что считала нужным. «Попробуйте согнуть мизинец», — попросила она через неделю таких сеансов. Он нахмурился, но попытался. Не вышло. «Ничего страшного», — улыбнулась Татьяна. «Завтра попробуем снова». И в ее голосе не было разочарования. Постепенно их молчаливые сеансы стали ритуалом. Она приходила перед закатом, когда тени становились длиннее, а воздух прохладнее. Иногда приносила травяной чай в термосе, не спрашивая, хочет ли он. Просто ставила на стол между ними, и он через какое-то время брал кружку. Однажды Когда ее пальцы разминали особенно зажатое место у локтя, Сергей неожиданно вздрогнул. Не от боли, а от странного ощущения. «Что-то не так?» – встревожилась Татьяна. Он медленно покачал головой. «Нет, просто почувствовал, кольнуло что-то». Она замерла, потом осторожно провела пальцем вдоль его запястья. «Вот здесь?» «Нет». «Здесь?» – она коснулась его мизинца. «Да». В ее глазах вспыхнули искорки радости. «Это хорошо! Это очень хорошо!» И в этот момент Сергей вдруг осознал, что ждет этих вечерних процедур не из-за руки, а из-за того спокойного ощущения, которое она приносила с собой, как первые лучи солнца после долгой полярной ночи. Треск дров в камине был единственным звуком, нарушающим вечернюю тишину. Сергей сидел в старом кресле с высокими подлокотниками, наблюдая, как языки пламени лижут почерневшие кирпичи. В руке он держал книгу, подарок от боевого друга, но уже полчаса не переворачивал страницу. Легкий стук в дверь заставил его вздрогнуть. Не дожидаясь ответа, дверь приоткрылась, и в щель проскользнул знакомый силуэт. «Можно?» Татьяна стояла на пороге, держа в руках глиняный кувшин с чем-то дымящимся. Он кивнул, отложив книгу. В комнате сразу запахло травами и чем-то сладковатым, медом, возможно. «Чай с лавандой», — объяснила она, ставя кувшин на старый невысокий стол. «От бессонницы помогает». Сергей молча наблюдал, как она двигается по комнате, уверенно, но без суеты, будто знала это место много лет. Ее шелковое платье отражало блики огня, создавая иллюзию движения, даже когда она стояла на месте. Она присела на краешек второго кресла, не дожидаясь приглашения, но и не вторгаясь в его пространство. Между ними стоял тот самый кувшин, дымящийся тонкими струйками пара. «Почему этот дом?» – вдруг спросила Татьяна, обводя взглядом довольно высокие потолки и потемневшие от времени стены. Сергей потянулся к кружке, давая себе время подумать. Пальцы правой руки обхватили металлическую поверхность, ощущая ее холод. «Здесь тихо», — ответил он, наконец, делая глоток горячего чая. На вкус он оказался горьковатым, с неожиданным медовым послевкусием. А раньше она не настаивала, просто кивала, побуждая продолжать, если он захочет. Служба, горячие точки. Глаза Татьяны скользнули по его левой руке, безвольно лежащей на подлокотнике. Она ничего не сказала, но в ее взгляде не было ни жалости, ни любопытства, было просто понимание. «А семья есть?» Вопрос прозвучал так естественно, будто она спрашивала о погоде. «Нет». Тишина растянулась, но не стала неловкой. Татьяна откинулась на спинку кресла. Ее пальцы водили по краю собственной кружки, собирая капли чая. «А я переехала сюда 5 лет назад», — начала она, глядя на огонь. «Из города». «После...» Она сделала паузу. «После того, как поняла, что больше не могу слышать сирены скорой по ночам и не успевать». Сергей поднял глаза, но она не смотрела на него, продолжая свой рассказ в пространство перед камином. «В поликлинике работы хватает, особенно летом, когда дачники начинают наступать на гвозди и резаться садовыми ножницами». Она слегка улыбнулась, и в уголках ее глаз собрались смешинки. «И здесь я впервые за долгое время услышала, как растет трава и поют кузнечики». Она повернула голову, И в ее взгляде Сергей увидел что-то неуловимо знакомое. То же, что чувствовал сам, когда впервые ступил на этот заросший участок. «А еще здесь есть сад», — продолжала Татьяна, и ее голос приобрел новые теплые нотки. «Там растут пионы, огромные, розовые. Когда цветут, кажется, будто земля улыбается». Сергей слушал, не перебивая. В ее словах не было пафоса или наигранного восторга, просто искренняя любовь к тем мелочам, которые делали этот уголок земли особенным. Огонь в камине играл, отбрасывая танцующие тени на стены. Чай в кружке постепенно остывал, но ни один из них не торопился допить его. В этой тишине, нарушаемой только потрескиванием дров и тихим голосом Татьяны, было что-то настолько правильное, что Сергей вдруг осознал, впервые за много лет он чувствовал себя дома. Дождь пошел внезапно. Крупные капли забарабанили по крыше. Сергей заканчивал чинить крыльцо. Он уже собрал инструменты, когда сквозь шум дождя услышал торопливые шаги. Татьяна бежала по дорожке, прикрывая голову рукой. Другой она бережно прижимала к груди завернутый в полотенце предмет. «Хоть бы не упала», — мелькнуло у него в голове, и это неожиданное беспокойство заставило его сделать шаг навстречу.
«Простите, что без предупреждения!»
Запыхавшись, остановилась она под навесом, стряхивая капли дождя с плеч. Ее платье местами потемнело от воды, на щеках играл румянец.
«Да пирог лучше есть теплым!»
Она развернула полотенце, и в воздухе расплылся сладкий аромат свежей выпечки с нотками ванили и... черники? Да, определенно черники. Сергей вдруг вспомнил детство, бабушку, старую печь в деревенском доме, этот особенный запах, который невозможно спутать ни с чем.
«Сама испекла», — сказала Татьяна, протягивая ему аккуратный треугольный кусок на тарелке с голубым ободком. «Чернику собрала вчера за поселком».
Сергей взял тарелку, пальцы случайно коснулись ее руки, теплой, чуть влажной от дождя. Какое-то странное ощущение пробежало, будто искра проскочила между ними. Он быстро отвел руку, но заметил, как Татьяна тоже слегка вздрогнула. Пирог действительно был еще теплым. Первый кусок растаял во рту, наполняя вкусом лета, сладким, но с приятной кислинкой. Тесто оказалось нежным, а ягоды...
«Вкусно, очень вкусно», — сказал он искренне,
и это было самое длинное признание, которое он сделал за последние месяцы. Татьяна рассмеялась звонко, беззаботно, и этот звук странным образом гармонировал с шумом дождя. Капли стекали по ее волосам, собранным в небрежный пучок, оставляя мокрые дорожки на шее. «Я рада», — ответила она. «Боюсь, у меня талант печь больше, чем могу съесть одна». Они стояли под навесом, разделенные всего полуметром пространства. Но эта дистанция вдруг показалась Сергею одновременно и бесконечно большой, и ужасно маленькой. Дождь создавал вокруг них своеобразный кокон, отрезая от остального мира. Когда он протянул пустую тарелку, их пальцы снова встретились, на этот раз дольше, чем нужно. Сергей почувствовал, как по его руке пробежали мурашки, хотя на улице было совсем не холодно. Татьяна не отдернула ладонь, лишь слегка приподняла глаза. Его сердце неожиданно забилось сильнее. Они посмотрели друг на друга дольше, чем обычно. В воздухе повисло что-то новое, хрупкое, прекрасное. Дождь усиливался, струи воды превращались в сплошную пелену. Но здесь, под старым навесом, пахло черничным пирогом, дождем и чем-то еще, чем-то, что
заставляла сердце биться чаще. Листья на старом клёне у крыльца начали желтеть, отмечая невидимую границу между сезонами. Сергей сидел на ступеньках, разминая левую руку, медленно, методично, как научила его Татьяна. Если сосредоточиться, то пальцы, еще недавно безжизненные, теперь послушно сгибались. Мизинец по-прежнему отказывался слушаться, но остальные уже могли удерживать легкие предметы – кружку, газету, ложку. Теплое сентябрьское солнце ласкало лицо, когда он услышал знакомые шаги. Татьяна шла по дорожке, неся в руках две чашки, из которых поднимался пар. Ее летнее платье сменилось теплой клетчатой рубашкой и брюками, но волосы по-прежнему были собраны в небрежный пучок, из которого выбивались отдельные пряди. «Чай с имбирем», — сказала она, протягивая одну чашку. «Осень, пора простуд». Сергей взял чашку левой рукой. Пальцы сомкнулись вокруг керамики неловко, но увереннее, чем неделю назад. Чувствовал ли он температуру? Почти нет. Но видел, как дрожит поверхность жидкости, и знал, что нужно продолжать. «Видите?» — в голосе Татьяны прозвучали нотки торжества и просто искренняя радость за него. «А вы говорили бесполезно». Он поднял глаза и вдруг осознал, что смотрит на нее иначе. Не как на врача, не как на соседку. Линии ее лица стали ему так знакомы, легкие морщинки у глаз, появляющиеся, когда она смеется, ямочка на левой щеке, тень ресниц, падающие на скулы в определенном свете. Она стала дорогой. Это слово вертелось в голове несколько дней, но только сейчас он позволил себе его признать. Татьяна допила чай и встала, отряхивая крошки невидимого пирога с колен. «Мне пора», — сказала она. «Завтра рано вставать». Она уже сделала несколько шагов к калитке, когда он вдруг произнес: «Останься». Всего одно слово, но оно повисло в воздухе, наполненным запахом опавших листьев. Татьяна замерла, медленно обернулась. В ее глазах читался вопрос, но не удивление, нет. Она будто ждала этого, просто не знала, когда именно это произойдет. «Зачем?» — спросила она тихо. Сергей посмотрел на свои руки, правую, покрытую шрамами и мозолями, и левую, которая начала возвращаться к жизни благодаря ей. Потом поднял взгляд на дом, где теперь пахло не плесенью, а древесиной, чаем и чем-то еще, чем-то, что появилось вместе с ней. «Чтобы не было так тихо», — ответил он. В этих словах было все. И благодарность, и страх снова остаться одному, и то невысказанное, что копилось все лето в каждом взгляде, в каждом случайном прикосновении. Татьяна улыбнулась тепло, немного неуверенно, чуть дрожа в уголках. Так улыбаются, когда счастье подкрадывается неожиданно, но кажется, что ждало тебя всегда. Она вернулась. Сели рядом, не касаясь друг друга, но близко. Так близко, что он чувствовал тепло ее тела сквозь рукав рубашки. «Хорошо», — сказала Татьяна просто, — «я останусь». Осень раскрасила поселок в золотые и багряные тона. По утрам теперь стоял легкий туман, а на траве до полудня блестела роса. Сергей сидел на веранде, медленно разминая пальцы левой руки, плавные круговые движения, затем сжатие в кулак. 2 месяца назад это было невозможно. Он поднял руку к свету, наблюдая, как пальцы дрожали от напряжения, но слушались. Это было чудо, сотворенное ее терпением, теми долгими вечерами, когда ее теплые руки осторожно разминали его одеревеневшие пальцы, ее спокойным голосом, говорившим «еще чуть-чуть», ее... Шаги по гравию прервали его мысли. Сергей повернул голову, хотя уже узнавал ее походку по особому ритму, по легкому шуршанию одежды. «Ты не замерз?» Татьяна стояла перед ним, заслоняя осеннее солнце. В руках она держала корзину с яблоками. На щеках играл румянец от утренней прохлады. Сергей молча протянул к ней руку, ту самую, больную. Пальцы дрогнули, но уверенно обхватили ее запястье. Он почувствовал под пальцами теплую кожу, легкий пульс. Таня замерла, дыхание ее участилось. «Видишь?» – сказал он, проводя большим пальцем по ее тонкой коже. «Двигается». Ее глаза заискрились. Она осторожно опустила корзину и накрыла его руку своей. «Я вижу», — ответила Таня также тихо. Ее пальцы переплелись с его, осторожно, будто боясь сломать хрупкое чудо. Сергей поднялся, не отпуская ее руки. Они стояли так близко, что он улавливал тонкий аромат яблок и просто запах осеннего утра. «Спасибо», — сказал он, и в этом слове было больше, чем благодарность за восстановленную руку. Таня улыбнулась, и в этот момент в голове Сергея мелькнула мысль, странная, неожиданная, от которой сердце опять забилось чаще. «Любовь». Это слово прозвучало в его сознании ясно и четко, без тени сомнения. Не роман, не отношения, а именно любовь. Он не сказал этого вслух, пока. Вместо этого его пальцы, и здоровые, и те, что только учились жить заново, осторожно коснулись ее лица, провели по линиям щек, собрали прядь волос, выбившуюся из пучка, и заботливо убрали за ухо. Таня закрыла глаза. Ее ресницы дрогнули. Она не отстранилась, напротив. Ее ладони легли ему на грудь, ощущая сердцебиение сквозь ткань рубашки. «Тебе холодно?» – прошептала она, чувствуя, как он дрожит. Сергей покачал головой. Не от холода дрожал он, а от нового чувства, от этой хрупкой надежды, что поселилось в его груди вместе с ее образом. Он наклонился, их лица почти соприкоснулись. «Ты согрела меня», — ответил он, и в этих словах была вся правда и о руке, и о душе. Вдали прозвучал крик улетающих журавлей, но они не обратили на это внимания. В этот момент существовал только этот дворик, эта веранда, эти переплетенные пальцы и тихий шепот. Он почувствовал, как слова подступают к горлу. Не те скупые, обрывистые фразы, к которым он привык за годы службы, а другие, настоящие, долго ждавшие своего часа. Ее дыхание смешалось с его, теплые пальцы сжимали его ладонь, и в этот момент Сергей понял, время пришло для них обоих. «Таня». Его голос звучал непривычно хрипло. Он провел большим пальцем по ее ладони, ощущая каждую линию, каждый изгиб. «Я, когда ты приходишь, в доме пахнет, и я...» Она не перебивала, лишь чуть приоткрыла глаза, прозрачные, глубокие, с золотистыми искорками в глубине. В них было ожидание и что-то еще, отчего у него перехватило дыхание. «Я хочу...» Сергей сделал паузу, собираясь с мыслями. «Чтобы этот запах остался навсегда». Таня замерла, потом медленно, будто боясь спугнуть момент, прижала его левую ладонь к своей щеке. Кожа под пальцами оказалась удивительно мягкой, чуть влажной. От слез, от утренней росы он не стал спрашивать.
«Сережа!»
Ее голос дрогнул, и в этом срывающемся звуке было столько тепла. Она не договорила, лишь провела пальцами по его обветренным щекам, смахивая несуществующие слезинки. Они стояли так, не двигаясь, пока осеннее солнце не поднялось выше кленов. Где-то вдалеке закричали дети, залаяла собака, обычные утренние звуки поселка. Но здесь, на этом крыльце, время будто остановилось. Сергей наклонился, поцеловал ее, посмотрел. Он не торопился. Впереди была целая жизнь, чтобы договорить все, что не успели сказать сейчас. Чтобы научиться говорить «люблю» не только в мыслях, но и словами, прикосновениями, взглядами, тихими вечерами у камина. А пока ее пальцы переплелись с его, крепко-крепко, будто обещая: «Я никуда не уйду».